эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен христианству в Крыму. Тема программы – актуальность диссертации, как говорится. Актуальность диссертации определена тем, что говорить о России и не говорить о Крыме нельзя, а в то же время всегда там огромный, поправьте меня, если ошибаюсь, огромный знак вопроса. Начнем с того, есть ли у христианства, что является началом христианства в Крыму, потому что для грамотного, ну, может быть, не очень образованного человека, начало христианства в Крыму – это, ну, как и написано, проповедь апостола Андрея в Крыму. У нас в гостях Андрей Юрьевич Виноградов и Никита Евгеньевич Гайдуков, оба историки, оба были в Крыму и копали.
Археологи, да.
Археологи с Поднеза копали. Ну, а Андрей Юрьевич еще и как источниковед и историк, специалист по житиям апостола Андрея. Так что я прошу вас подтвердить и точно указать, когда апостол Андрей был в Крыму.
Проще сказать, когда возникает точно предание о том, что апостол Андрей был в Крыму. Эту мы дату можем более-менее точно зафиксировать. Впервые ее отмечает монах Епифаний из Константинополя, который побывал в Херсоне, то есть Херсонесе, современном Севастополе, где-то между 815 и 820 годом. Он рассказывает, что существует местное предание о проповеди апостола Андрея, а также, что есть некое гимнографическое песнопение, посвященное апостолу Андрею, которое он там обрел. Насколько древны эти следы, сказать сложно. Правда, уже у Оригена, то есть в III веке, мы встречаем упоминание, причем со ссылкой на его предшественника, о том, что апостол Андрей проповедовал скифов. Кто такие скифы? Это большой знак вопроса. Их понимали по-разному, и как все вообще ираноязычные кочевые народы от Дуная до Средней Азии, и как очень узкую какую-то локальную группу. В любом случае, возможно, что из этого представления, может быть, и фантастического о проповеди скифом, потихонечку, когда оно дошло до Крыма с апокрифическими дядями Андрея, возникло местное предание о том, что апостол Андрей проповедовал в Крыму.
А след ноги апостола Андрея, который в 2012 году чудесным образом опять обрели?
Уже закрыли.
След апостола Андрея – это довольно интересная вещь. Она упоминается, по сути, только в одном источнике. Это стопа, это степенная книга царского родства, памятник XVI века, в котором рассказывается о чудесных стопах, замечу, двух стопах, отпечатках стоп апостола Андрея, куда морская волна, попадая, оставляет воду, и от этой воды происходит исцеление. По мнению исследователей, скорее всего, эта легенда попала в Москву с мангубскими князьями, которые породнились с московскими князьями, уехали из Крыма и принесли это предание. Но надо сказать, что тот берег, который был в 15 веке, о котором рассказывает московский, но я уже давно рухнул в море. То есть тех стоп, если они были, уже давно нет.
Ах, какая жалость. А с точки зрения, уж тогда, прошу прощения, христианской, не напоминает ли вот эти предания о стопе апостола Андрея предания, собственно, Прометея и попытки объяснить загадочные какие-то силуэты на скалах, найти им рациональное объяснение?
Я думаю, нет, потому что надо иметь в виду, что тот берег, который был в 15 веке, он от берега древнего, 1 века, да, стоял тоже уже на значительное расстояние. Скорее, я думаю, была история примерно похожая на историю нынешнюю. То есть какой-то благочестивый человек увидел отпечатки в земле и подумал, чьи бы это могли быть следы.
И ему было видение.
Может быть. Об этом, к сожалению, источники умалчивают, и мы тоже.
Ну, от реликвии очень быстро умерла, надо сказать. Как вот она быстро возникла, традиция ее почитания моментально, то есть какие-то были попытки, ну, просто хотя бы не то, чтобы даже опровергнуть, а что-то написать, какую-то совсем, ну, небольшую критику, да, но, так сказать, поздно митрополита служил молебен. Вот. Огородили решеточкой, это почитал. Сейчас почитание практически полностью исчезло. То есть вот бывают такие пиковые реликвии, она раз, внезапно возникла и внезапно превратилась практически в ничто.
Я прошу прощения, процитирую митрополита Филарета Дроздова, московского святого, который в связи с почитанием якобы убитого жидами Гавриила Заблудовского, белорусского, он рецензировал книжку «Описание русских святых», где младенца Гавриила включили в число святых с примечанием, что его останки хранятся в погребе у настоятеля местного храма. На что митрополит Филарет, который был святой, но все-таки очень язвительный человек, на полях написал: «Погреб даже настоятеля храма не обладает святостью достаточной для причисления» и так далее. Откуда у людей, на ваш взгляд, эта тяга к розыску подобных реликвий? И почему эта тяга исчезает? Это язычество или христианство?
В нашей церкви вообще тяга у людей к чему-то материальному. Там, где дают чего-то кусочек или дают чего-то бутылочку, там всегда стоит очередь. Потому что люди, ну, привыкли к такой вот материальной жизни, к тому, что все, что есть благодать, оно имеет еще материальное выражение. К сожалению, вы так, я же не говорю, что это хорошо.
Кто бы говорил, вы же археологи.
Да, разве надо сказать, что эта тяга была всегда.
Это не материализм истории.
Конечно, да.
Что может археология, если она может сказать о христианстве в Крыму?
Когда возникло христианство, ну, дело в том, что вообще...
Нет, когда возникло христианство, я поинтересуюсь в других органах.
В Крыму, я имею в виду, когда христианство пришло в Крым.
Пришло.
Дело в том, что вообще вот до 3-4 века памятников археологических христианских очень и очень мало, и они очень скудны. И они настолько растворены, как бы вот в обыденном археологическом материале, во всем христианском мире, что их очень трудно выявить, как правило. И в редких случаях, как, допустим, в тех же катакомбах, да, там можно увидеть. И то не всегда можно понять, христианский это памятник или нет. Ну, знаменитый Донс там, да.
Что касается Крыма, то тут присутствуют изначально две традиции. Одна традиция – это Боспорская, то есть Керчь, Пантикопей, Боспорское царство, где христианство, видимо, появляется чуть раньше, во многом благодаря иудеям. Мы знаем, что в Боспорском царстве жило очень много иудеев, есть иудейские манумиссии, упоминания о синагогах, был и свой...
Ой, я прошу прощения, слушатели вопрос, что такое манумиссия?
Манумиссия – это отпуск рабов на воле, который закреплялся актом при синагоге, и поэтому мы знаем его.
То есть там о надписи свидетельствующие?
Да, надписи свидетельствующие. Об этом, да, но в Босфоре они играли важную роль еще потому, что они создали вокруг себя кружок прозелитов. Там были так называемые чтущие или боящиеся Бога Вышнего, то есть люди, которые не принимали иудаизм, но симпатизировали иудейской вере. И них случайно, что уже в 325 году на Первом Вселенском соборе боспорский епископ, пантикопейский епископ присутствует. В то время как в Херсонесе, судя по всему, христианство пришлось выдворять силой. Была маленькая община, возможно, восточного происхождения, какого-то сиропалестинского.
Да, судя по чему всему.
Есть один текст, который, собственно, об этом говорит. Это так называемые жития епископов херсонских, которые неоднократно переписывались. Дошли до нас в варианте 10 века, который опирается на текст, по-видимому, 6 века, в основе которого лежит еще один текст 5 века. Все время усложнявшийся, куда добавлялись какие-то местные святые, которые, может быть, первоначально как-то выглядели иначе. В общем... Из этого мы можем знать, что императору Феодосию в конце IV века пришлось силой, то есть при помощи воинского отряда, выдворять христианство в Херсонесе. Причем два раза.
Ошибусь ли я, совершенно не будучи специалистом в крымской истории, кажется, я читал довольно несколько раз, что Крым органически или исторически, но все время тяготеет к такому разделению на две части.
И восточный и западный,
да,
Крым.
Ну... И по этническому составу, и по культурному. Да. Может быть, с этим связано?
Может быть, с этим, но в данном случае это связано, конечно, с историей, потому что Боспорское царство, как мы знаем, существовало уже очень давно, да, это был давно сложившийся организм, уже несколько столетий существовавшее царство, в то время как Херсонес, который боролся периодически с Боспором за свое независимое, да, это... со своей большой довольно хорой. Херсонес, да, был таким мини тоже государством.
А более классического такого вида и более компактного, да, вида, а Боспор это все-таки царство.
В то время как
большое.
На южном берегу были небольшие поселения, которые никогда не претендовали на самостоятельность.
А коммерчески было выгодно? Выгоднее быть Херсонесом?
Нет, Боспором.
Боспор. Боспор был крупным центром торговли пшеницы. Это был центр торговли через Азов с севером.
Керчью или Севастополь?
То есть они вывозили пшеницу, а вывозили масло.
Да, в этом смысле, как бы вот сейчас Керчь, похоже, ожидает подобная судьба.
Стратегически она намного более выгодно расположена,
мост,
чем Севастополь.
Если он будет построен в Керчи, он даст новую жизнь, да, в общем, городу, который сейчас захерел.
Про императора Феодосия можно чуть подробнее? Потому что, если не ошибаюсь, запрет языческих богослужений все-таки не означал автоматически насильственного насаждения христианства. Почему вдруг именно на Херсонес?
Ситуация была сложная. Формально были законы, целый ряд законов 390-х годов, которые запрещал публичное языческое богослужение.
В городе.
Но... были богатые города, которые могли откупиться. Как, например, был случай с Газой, с Палестиной, которые платили большие налоги в казну, и где на публичное языческое богослужение просто закрывали глаза.
Это как наши старообрядцы, значит.
Да, примерно так же. Херсонес был чем-то похожим, но, видимо, не из-за богатства, а из-за того, что империи было трудно его удерживать. Этот город был на периферии, как бы, и империя была заинтересована в его лояльности. Поэтому их до определенного момента тоже не трогали. Но интересно, что при Феодосии все-таки епископам двум удалось туда с военной дружиной войти. И более того, этих воинов, согласно этому тексту, расстелили потом на территории города. То есть, возможно, имело место даже такая чистка языческих рядов, чистка элит.
Но ни одного же храма не осталось.
Ну, мы можем только предполагать.
Ни одного храма нет. Первый жертвник языческий жертвник нашли 2 года назад.
Не осталось языческих?
Да, языческих храмов вообще их нет.
Есть место, где предполагается, что в Херсонесе был храм, потому что он не совпадает с планировкой улиц, это действительно какое-то древнее место, и, вероятнее всего, там и был языческий храм. Правда, надо сказать, что половина этой территории уже рухнула в море.
Ну, ничего не осталось от него.
Минуточку, а что насчет традиции, которые в житиях зафиксировано ставить или превращать античную базилику в христианский храм? Храм античный.
Не античную базилику, а античные храмы языческие. Традиции. Но они, в принципе, не очень удобны для христианского богослужения, потому что античный храм, он обращен наружу, периптером, он такой торжественный, а внутри это очень темный храм. Это глухие стены, свет сверху, маленькое целое. Это дом Бога, где эта статуя Божия стоит.
Куда там же не совершалось богослужение
внутри. Вы описываете московский храм 14 века.
Да, что-то в этом роде, еще темнее. Вот. Но если взять пример, например, собор кафедральной Сиракузы, который античный храм 5 века, им пришлось заложить проемы между колоннами периптера и пробить стены целого, чтобы добиться какого-то более-менее вместительного пространства.
Интересно, кстати, там же много их сохранилось в Сиракузах. Просто вот несколько штук, они были перестроены, так было удобнее.
А какие-то расчеты, какая часть Херсонеса сползла в море, производились?
Мы не знаем, где был берег. Если бы мы знали, где...
Если известна скорость подмыва.
Да, но она меняется. Дело в том, что плиты тектонически неравномерно движутся, и берег тоже неравномерно.
То есть форума в городе не обнаружена? Остатков форума в городе не обнаружено?
Предполагается, что...
Есть место форума, конечно.
Там же должны были быть и храмы.
Там стоит собор.
Там стоит большой собор, огромный.
А вы не просили разрешения раскопать под собор?
Там все раскопано. В 760-е годы, когда стали начали подготовку к строительству собора, там просто пригнали рабочих и под насмотром даже не археологов, а военных. 1860-х годах, когда начали подготовку к строительству собора, согнали рабочих и даже не под надзором археологов, а под надзором военных инженеров. Там, собственно говоря, и все было расчищено. И просто военные инженеры аккуратно зафиксировали то, что они там нашли. Один храм был объявлен тем храмом, где крестился князь Владимир, и над ним построили собор.
Две могилки обвели карандашиком и написали купель, где крестился князь Владимир. Вот так буквально все и было.
Что-то в вашем голосе какой-то скепт.
Не скепсис, просто историки до сих пор не знают, где та самая купель, где крестился князь Владимир. Даже мы не знаем, в Херсонесе ли она. Может, она была в Киеве, может, она была еще где-то.
Скорее всего, уж, если честно, конечно, не в Херсонесе он же крестился. Да?
Но интересно, что на этой вот главной площади Херсонеса найден один храм, при котором есть купель, в котором есть надпись о том, что этот храм построил комит по имени Василий. А одна из русских летописей сообщает о том, что князь Владимир крестился на торгу как раз в храме святого Василия. Поэтому нельзя все-таки исключать, что какая-то связь с Херсонесом и с своим
торгом есть. Мне казалось, что вообще, в принципе, считает, что его крещальное имя Василий.
Да, ну, да, я говорю, вот эта тема, но тут у нас нет, что это храм святого Василия. Это построил некий человек по имени Василий.
А по контуру букв можно определить, какое время надпись?
Да, это ранневизантийская надпись.
Ранневизантийская, значит, до
Да, но храм, вполне вероятно, мы знаем, что про многие базилики Херсонеса, что они стояли долгое время. Та вот базилика, которая стоит на месте предполагаемого языческого храма, судя по граффити, на колоннах существовала до XI века.
Хорошо. А можно вернуться к апостолу Андрею все-таки? Потому что мне кажется, что легенда не возникает просто так. Ведь и почитание апостола Андрея в самом Константинополе, в самой Византии, оно же тоже было не изначальным, оно тоже появилось. Почему вообще вот эта традиция иметь в Шотландии апостол Андрей, в Индии апостол Фома?
Потому что почему Москва – Третий Рим. Каждому хочется иметь своего апостола, иметь свой Рим.
Но вначале это не имеет значения, а потом это имеет, появляется важность основания кафедры апостолов. Ну, достаточно важно в споре с Римом. Но Рим всегда говорил, мы кафедра Петра и Павла. Да? Мы, так сказать, древнейшие епископии, древнейший центр христианства, поэтому мы первые.
Потому что у нас убили Петра и Павла.
И Павел первый верховный, в конце концов, апостол, особенно Петр. Вот. Константинополю вначале это было неважно. Собственно говоря, 451 год, 28-е правило 14-го Вселенского собора возвышает Константинополь как новый Рим, как новую столицу империи. Да? Никакого апостола Андрея здесь не привлекается. Но потом, когда начинается многовековая полемика и привлекается вся возможная аргументация, вдруг вспоминает о том, что да, таким вот графических деяниях Андрея говорилось, что он через Византию как-то проходил. Ничего не говорится, там его вообще плохо приняли, и не, вроде кафедры он не основан. Ну, был, значит, где-то
апостолы
здесь.
Петра в Риме тоже плохо приняли, в конце концов. Так что чего же, а все-таки покровительный
рабочий. Но интересно, что если вернуться к Крыму, то первое предание об апостольской проповеди связано как раз не с апостолом Андреем, а совершенно забытой темой, с проповедью апостола Симона. Канонит или Симона Зелота. Потому что текст латинский 5 века, то есть более древний греческий, приведенный уже к 5 веку на латынь, о смерти пророков и апостолов, говорит о том, что апостол Симон проповедовал на Боспоре. И это подтверждается определенными данными, в частности тем, что в IX веке тот же монах Епифаний в этой самой Керчи, в базилике, которая теперь не сохранилась, в храме апостолов, в большом храме апостолов, что характерно тоже называем апостолов, видел в основании могилу апостола Симона.
То есть Симонов канонический монастырь отсюда?
Симоно-канонистский монастырь очень интересным образом появляется. Дело в том, что мы можем только реконструировать, но, судя по всему, так, в VI веке император Юстиниан активно занимался христианизацией Причерноморья. Ему было важно крестить все эти народы, чтобы их теснее привязать к Византии в противовес Персии. И он крестил народ зихов. Зихи – это предки нынешних адыгов. Только наши адыги живут далеко от моря, а те жили на побережье. И вот у зихов надо было создать епископию, создать храм и этот храм осветить. И для этого нужны были мощи. И, по-видимому, митрополит Боспора, Боспор в этот момент вдруг на небольшое время становится митрополией, как бы приподнимает свой статус, видимо, дают часть этих мощей, потому что Епифаний монах видит и в этой Никопсии, в районе нынешней Новомихайловки, видит там тоже мощи апостола Симона. А потом Епифаний монах, когда он пишет эту историю, он очень честный был человек, он был такой простой, любознательный, но честный. Он честно пишет, я видел и там мощи, и вся мощь. И он не хочет поэтому решать, где на самом деле Симон погиб, в Боспоре или в Никопсии. Поэтому он говорит, Андрей, оставил его в Абхазии и пошел дальше. А там вы уж сами решаете, что вам больше нравится. Но из этого рождается предание, что таки он в Абхазии проповедовал и пострадал. И появляется уже тема о том, что апостол Симон – это апостол не Боспора, как было в IV веке, а апостол Абхазии. Это начинается уже во втором тысячелетии, и в XVI веке над гробницей абхазского католикоса в Пицунде в соборе сохранилось, изображаются Андрей и Симон как два таких апостола-основателя христианства в Абхазии.
То есть икона, которую можно иногда встретить на открытках, где апостол Петр обнимает апостола Андрея, и которые как бы воспоминания встречи Папы Римского и Патриарха Феногора в 65-м году, то она призвана залечить вот этот средневековый развод.
Да, но она опять же берется из средневековья, потому что у того же Епифания монаха в житии рассказывается, что Петр и Андрей проповедовали вначале вместе, прошли всю Малую Азию на север, и дойдя до Синопа, а потом до города Аниса, прощались. Они облобызались, поцеловались, и апостол пошел Петр назад, а Андрей на восток.
Ну да, как Папа Римский и Патриарх Константинопольский в Иерусалиме встретились, облобызались, один на запад, а второй на восток, и все остается по-прежнему. Но тут не та ли психология, что у историков, и не только историков 19-го столетия, которые были воодушевлены идеей найти истоки. Вот если мы найдем истоки, как с эволюцией, то мы поймем суть явления, потому что суть определяется истоком. Но кажется, что это такой секулярный вариант христианского некоторого духа, что если вот у нас Андрей, Кирилл и Мефодий, это определяет всю нашу историю. Вот у истока выясним, кто стоит, и в зависимости от этого таково наше церковное и национальное своеобразие. Но это тоже ведь некоторый материализм.
Да, причем он подтверждается тем, что, ну, как бы есть два плана апостола Андрея того же, да, есть план идеологический, где Андрей основатель вначале церкви в Херсонесе, потом церкви уже на Руси, а есть реальное почитание. И вот если мы посмотрим, еще патриарх Никон на день апостола Андрея не служил, звон был малый, вот, мощь апостола Андрея, которую греки привезли, руку, понимаете, целую руку привезли, засунули в патриаршую ризницу, в рундук, ее там патриарх Адриан при только инвентаризации имущества чудом на нашел. То есть никакого реального почитания при этом не было.
Ну, может быть, в сундуке это самое святое место. Так, оно, как в Паркащее. То есть апостол Андрей бы... Хорошо, давайте тогда поближе к нашим
временам. Но это ведь не имеет никакого отношения к реальному христианству, реальной проповеди христианства в Крыму. Христиане-то появились в Крыму рано, и памятники христианские появились рано, раньше, чем почитание, скажем, там.
Вы же сами сказали, что на третий век ничего нету.
Третий нет, но четвертый. На Боспоре, где было, этого, к сожалению, не сохранилось, сохранилось более позднее, а в Херсонесе с конца четвертого века. Да, надписи в склепах, да.
Надписи очень ранние, очень красивые, интересные. Я так понимаю, что там есть разночтение.
Нельзя сказать, что они прямо суперинтересные, но интересные, особенно гробницы, которые целиком сохранились на Боспоре. Одна сделана в 491 году, другая где-то рядом. Это были богатые люди иранского происхождения, судя по их именам. Одна его звали Савак, жену его звали Фейсфарта. Найден амулет, который принадлежал сыну этой Фейсфарты. Серебряный амулет, что уже показатель как бы такого статуса. Она была вся расписана текстами псалмов. 90-й псалом и стихи из других псалмов.
А почему вы думаете, что это христианская, а не иудейская гробница?
Там все, масса крестов и всего. Да-да, это совершенно... И там есть очень вариант три святого. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Помилуй Савага и Фейспарт.
То есть еще до Халкидона, до Юстиниана...
До Юстиниана, между Халкидоном и Юстинианом. Нет,
уже было. Какая-то специфика вот этого христианства, это они воспринимали себя как окраина империи.
Это периферия, конечно, была. Это такая была довольно глубокая периферия, и все зависело от того, насколько империя была сильна и насколько империя могла поддерживать связь. Как только эти связи ослаблялись, так все.
Но это давало свое преимущество. Это хорошо видно по истории Иоанна Готского. Да. Когда местному готскому иерарху за активное участие в иконоборческом соборе 754 года в Иерии дали повышение, перевели его, так сказать, повыше, ближе к столице, туда должны были отправить как бы новый иконоборческий собор. А местные же сказали, не хотим, мы вот иконы хотим почему. Читать. И, ну, а как он будет без поддержки местного населения? Там, ну, может, приехать и уехать. И они выбрали своего иерарха Иоанна. Но Иоанн-то негде рукоположение получить, да? И вот он, значит, Иоанн сидел, ездил в Иерусалим. Там сидел какое-то время, не дают рукоположения. В результате рукоположили в Тбилиси.
Друзья, да.
Пришлось, ну, и в Тбилиси, в Мцхете. Его католикос рукополагает в Мцхете. Вот, и он становится иерархом законным. А потом, что очень интересно, он едет в Константинополь, а там уже императрица Ирина хочет восстановить право иконопочитания. Но ей нужно как подготовить почву, да, надо уже потихонечку проповедовать, чтобы кто-то там проповедовал иконопочитание. Но нельзя, потому что патриарх по формальной иконоборец, клирики иконоборец, и тогда приезжает заезжий епископ из Дальнего Крыма, формально как бы не подчиняющийся, и начинает проповедовать, потому что никто не будет гнать, хороший человек, а он уже начинает иконопочитание проповедовать.
Ага, вот отсюда термин готика. Хорошо, можно говорить, что на смену готское христианство и греческое, вообще вот это вот приход целого нового этноса, это же ведь было завоевание?
Да, Крым котел. Там плавилось и до сих пор плавится.
Если ко мне в квартиру войдет хулиган и скажет, у вас тут теперь будет котел, давайте плавиться вместе.
Скорее даже...
Народы плавятся.
Да, плавятся, но плавится. Вот как бы Крым это такой большой тупик географический. По-немецки тупик называется Закгаз, то есть мешок-переулок, да? Это такой мешок, Крым такой большой мешок. Туда попадали кочевые народы, которые не умели по морю плавать. Поэтому выйти они не могли, они как бы заходили.
И все со скифы, готы.
А выйти максимум они могли там переправиться через Керченский пролив, и то только одна история известна, как они там за оленем якобы погнались и переплыли, так сказать.
Интересное археологическое отражение. Вот я помню, небольшой могильник просто в центральном Крыму, название могильников называть не буду принципиально, да, понятно, почему. Вот. Могильник, то есть склепы, ничего не видно, они местами граблены, а посередине стоит маленький такой курганчик. Вот самое главное, они помнили, что когда-то все-таки они хоронили в курганах, и правильно именно вот в кургане.
Я помню рассказ о готском епископе Ульфиле, не из Крыма, что он не стал переводить книги царств. И Паралипоменон заявил, что готы такой воинственный народ, что переводить для них книги о завоеваниях, усеянные рассказами о кровопролитных подвигах и так далее, было бы слишком рискованно. Что готы действительно отличались кровожадностью?
Ну, на момент великого переселения народов, да. Но надо сказать, что те готы, которые попали в Крым, они вот сразу стали как бы такими местными. Дело в том, что все народы, они потихоньку вынуждены были местный образ жизни перенимать. Сколько ты не будешь воинственный, ну, ты перережешь всех местных жителей. А дальше что? Как бы самому же надо эту землю будет обрабатывать. Поэтому шел процесс ассимиляции. Появлялись, к таврам приходили скифы, к свифам сарматы, к сарманам аланы и готы и так далее. И они все потихонечку начинали вариться. А язык культуры был греческий, язык церкви был греческий. Они потихонечку уже... В 17 веке Бузбек, имперский посланник в Константинополе, в Стамбуле... В 17 веке видят...
Посланник германского
императора. Да, германского императора видят двух людей из Крыма, один из которых гот, но по-готски не говорит, а другой грек, который говорит по-готски. Он от него записал совершенно уникальную информацию, около 100 слов, несколько фраз и даже одну песенку про то, что мы поедем в Ялту. Видимо, на выходные готы ездили в Ялту.
Я думал, что готы исчезли где-то там не позднее 15 века.
Нет, в 17 веке еще были готы в низовьях Дуная, фиксируются в 9-м, в 10 веке, а в Крыму в 17 веке мы еще видим людей, которые говорят по-готски. И интересно, что даже сохранились готские имена. В надписях изредка встречаются готские имена. К сожалению, нету письменности. Вот готы крымские, у них, видимо, не было своей письменности. Тот готская письменность, они писали по-гречески. Хотя есть вроде бы одно графито в Смангупе, где может быть какой-то намек. Нет, не руны, а похоже на Ульфилицу.
Рунические камни.
Нет, это есть знаменитый такой подделка конца 20 века, которая прогремела в свое время, рунический камень с горы Апух. Вот. И который нашел археолог, который любил немножко закладывать, и, так сказать, рассказывал, что это такое, как бы. Хотя его даже известен человек, который его вырезал.
Индустрия подделок в Крыму, это надо сказать.
То есть археологические экспедиции по-прежнему возят с собой бадью спирта для промывки керамики?
Нет. Керамику водой.
Бадью спирта, это скорее 90-е годы, я вспоминаю. Сейчас все на месте.
Все на месте. Тогда к вопросу о том, какие бывают подделки. Ведь апостол Андрей не только оставил свой отпечаток на крымских скалах, но он дошел, как мы знаем, и до Новгорода через Киев. И я знаю две версии объяснения этому рассказу. Один, что рассказ, напомню слушателям, видимо, не ранее конца XI века, но вряд ли и позже. Такова концепция Шахматова. Одна концепция, что это сатира греков на диких северных варваров, которые, значит, таким вот странным образом принимают ванну, выскакивая в снег с мороза. Второе, что это сатира украинца Нестора на новгородцев, которых киевляне не любили, потому что новгородцы все время ходили на них войной.
Но есть третья версия, да, которая, мне кажется, еще более обоснована, если вы говорите о знаменитом эпизоде в банях, да?
Да.
Это северный анекдот. Это, наоборот, анекдот северян про глупых южан, которые не понимают, что такое бани. И этот анекдот подтверждает тем, что в XIV веке монахи одного прусского монастыря, католики, написали папе в Рим письмо о том, что они исповедуют вид крайней аскезы, вот, бьют себя в раскаленном помещении прутьями и просят за это дать им бенефиции и другие льготы. А туда был послан нунций папский проверить, ему действительно продемонстрировали, так сказать, этому итальянцу страшный вид аскезы, который они практикуют, и монастырь был вознагражден. В рассказе хрониста, который об этом говорит, явно чувствуется ирония над глупыми южанами, которые наши баньки не понимают.
Ну, это тот же юмор средневековый, что в Навеллино и в Декамероне, где кто-то показывает вверх, кто-то показывает вниз, и жесты интерпретируются собеседниками по-разному.
Да, мы же не подходим к источникам, как к тому, где может быть юмор нормальный. Вот мы все всерьез, все должно быть по-настоящему.
У археологов нет чувства юмора?
Оно у археологов, да. Памятники заставляют.
Памятники заставляют. Хорошо, я позволю себе процитировать из, ну, я думаю, что вы лучше меня знаете, из жития апостола Андрея фразу «Херсаки же народ коварный, и до нынешнего дня туги на веру, лгуны и поддаются влечению всякого ветра.
Это про Севастополь тоже сказано.
Дело в том, что слово «херсаки», оно очень специфичное. Оно появляется, видимо, в очень небольшой период. В ранний период их нет. Вообще город называется Херсонес, а потом почему-то у него окончание отваливается. Он становится Херсоном. Собственно говоря, нынешний Херсон, который...
Сейчас, по-гречески это означает ведь берег.
Херсонес – это полуостров.
А, полуостров.
Полуостров.
А почему в 18 веке назвали Херсон?
Буквально сухоостров, если хотите. Полуостров. Дело в том, что при Екатерине представления о локализации городов в Причерноморье были очень и очень примерные. Одесса была названа в честь города Одессы, с которой находится на территории Болгарии. Вот. Херсон был назван тоже в честь древнего города, который запустил в конце 13 века, хотя, видимо, какая-то крепость там была в 14-15 веке, но где-то здесь был Херсон, а на месте, собственно, настоящего Херсона, Херсонес стал Севастополь. Вот город, он менял свое название, а Херсаки это было какое-то, видимо, местное такое название. Оно еще двумя надписями фиксируется.
В 9 веке.
Да, да, вот Херсаки это был такой, и, видимо, я думаю, что это связано с варваризацией. В начале 8 века политическая элита старого города была уничтожена. Император Юстиниан II, безносый, который там был в тюрьме, его хотели просто убить. И он сбежал к хазарам, от хазар к болгарам, потом вернулся в Константинополь, послал карательную экспедицию, которая приказывала уничтожить всех, как бы, как сказано в тексте хрониста, мочащихся на стену.
Вот. Так отсюда выражение «мочить»?
Нет, это библейское выражение еще. Это библейский топос, который используется для, как эвфемизм, взрослого мужчины, так сказать, который самостоятельно может это делать. И, соответственно, вот элита города, которая существовала, видимо, очень долго, по крайней мере, там, от века IV, она как бы уничтожается, и появляются какие-то новые поселенцы на этом месте. И мы это знаем и для других мест. Есть знаменитый плач монаха Матфея о городе Феодоро, как он рассказывает, что город полностью...
Посттимуровского нашествия.
Посттимуровского, ну, и город ничего, возобновился.
Вообще видим... ничего не было.
Ну, есть... Рязань уничтожили вообще, так что город...
Нет.
А Рязань не вообще уничтожили. Нет, нет, нет.
В смысле, старый Рязань?
Тут вы не правы. Нет, конечно. Большую часть населения, большую часть армии, но не вообще город. Город там продолжал существовать себе спокойненько.
До?
До 14 века памятники есть. По крайней мере.
Хорошо. То есть, и то же самое в Крыму, где еще хуже с местами для поселения. Приехали вот просто. На этом же Мангупе вскоре после Тимурского нашествия расцвет, снова замечательные памятники, храмы строятся, эпиграфика, все есть.
Все заново, вообще все заново, вот, все население
да,
полностью.
Да, все заново. То есть, вот, и, видимо, с такой сменой населения, откуда взять это население? Да, ну, в Крыму население меняется довольно регулярно. Оно приходит либо с севера, либо иногда подселяется с юга. Мы знаем, что, например, дедушка Иоанна Готского, хотя он сам родился на южном берегу Крыма, действовал в основном в горном Крыму, но его отец был родом с южного берега Крыма, с южного берега Черного моря, да, то есть, как бы, вот это, потом архипелажские греки, их приход и так далее.
Да.
В 40-е годы 19 века был отдано распоряжение, запрещающее подавать команды на флоте по-гречески. Флот состоял черноморский практически сплошняком исключительно из греков. Вот. Потом выселение крымских татар, ну, опять же, образование татар, это вот классический пример. При Екатерине, когда вот боялись этой войны с Турцией, и греков из Крыма выселяли, когда вот появлялись эти так называемые мариупольские греки, там идут споры, зачем это было сделано, то ли чтобы подорвать там экономическую базу Крыма, неважно.
Вот. Это речь идет, я для слушателей же напомню об эпизоде, когда выселили, ну, не выселили, эвакуировали из Крыма 30 тысяч православных,
собственно. Да, но каким образом их говорили? Приходили и спрашивали, ты кто? Христианин? Записываем грекам, отправляем в Мариуполь. Если человек не хотел ехать в Мариуполь, а хотел там остаться, он, будучи простым, говорил, мусульманин. А, мусульманин, оставайся.
При этом Крым формально еще был ханством.
Да.
Независимо.
Дело в том, что в бытовом смысле эти люди мало отличались. Мусульмане, христиане, их надгробия, они похожи... Похоже очень сильно,
одинаково.
Например.
Вот. Я протестую, что здесь похоже. То мусульманское надгробие, а то наше.
Да, понятно. Но вот мы это видим, например, на примере абхазов или осетин. Это народы, где половина мусульмане, половина христиане. Но в бытовой культуре никаких различий вообще не поймешь. Нет.
Но это означает, что археологи тоже не ловят разницу.
Ну, да,
да, вот только да. Когда есть какие-то идентификаторы религиозные, типа там, и даже, например, наличие крестика – это не идентификатор, потому что мы знаем, что крестик, как оберег, часто использовали язычники и другие люди.
Вы хотите сказать, что православные не используют крестик, как оберег?
Это другое, они, так сказать, по праву.
Позвольте, а крест в Кносском, по-моему, лабиринте?
Нет, но крест как символ – это другой вопрос, но крест уже христианский, часто инкулпион, часто находится явно не в христианских погребениях. Да, вне христианских. Вот если, конечно, у вас есть надпись, написано, что почил раб Божий такой-то, да, тогда вы можете быть...
А на крымских вот этих надгробиях
там в основном такое написано. Вот, если есть. Но очень много надгробий анэпиграфных, без надписи. Люди не умели просто писать, или не было квалифицированных резчиков, которые могли вырезать, и они просто делали такие же как бы на надгробие. И они плавно, так сказать, у крымско-татарского населения продолжали жить.
В виде ковчега.
Да. Хотя местные еще в 19 веке говорили, это готское кладбище. Да.
Хорошо, тогда мы подходим, собственно, к самому лакомому моменту крещения князя Владимира, потому что все равно стоит вопрос. Вот эти два варианта крещения, киевское и через 2 года поход на Херсон, вот, либо в Херсоне. Опять же, я напоминаю о том, как эта разница воспринимается историками и, я думаю, читателями. Потому что, хотя не всеми, рассказ о крещении князя Владимира в Крыму рисует человека, как минимум, недалекого, у которого больше силы, чем ума, который подлежит Божьему наказанию и наказывается Богом. В общем, это прогреческий рассказ, это антикиевская сатира, разве не так?
Но дело в том, что проблема раннего русского летописания, она сложная. Мы не знаем, кто был состоятелем раннего
пласта.
Вот, еще, к тому же, надо учитывать версию там, пространного жития князя Владимира с рассказом о Херсоне. А Владимир, логика его более-менее ясна. Ему обещали принцессу. Принцессу не дают. Надо вынудить. Вот. Но ответное как бы, требование мы дадим принцессу, но... так сказать, принимай христианство, за варвара не выдать. Дело в том, что византийцы была очень интересная практика. Они охотно брали иностранных принцесс за своих императоров. Например, в 8 веке Константин V был женат на хазарской принцессе. Это было совершенно нормально. Но своих принцесс, особенно порфирородных, багрянородных, родившихся в порфировой палате или в порфировых пеленках, они ни в коем случае никуда на сторону не отдавали. Даже знаменитая императрица Феофано, которая была жена Атона II и создала гигантскую вот такой просто поток византийской культуры, который хлынул в Европу, в Германию, преобразовал, она была родственницей императора, но не была из императорской семьи. Вот, и вот этот случай, когда выдали, так сказать, багрянородную принцессу из существовавшей уже более 100 лет династии, был, конечно, исключительным. И Владимир
сильная большая держава была. Отсюда происходит.
Держава-то большая, но каково это было читать, как это воспринимается православным человеком?
А так ли это важно? Если здесь какое-то, если здесь какое-то вот
проникновение, если это приобретение,
мы знаем, что все равно наше христианство, наша церковь вышла оттуда без всякого сомнения.
Оттуда откуда?
Из Херсона. Анастас Корсунянин, которому тоже не самым лучшим образом рассказывается, который предал, так сказать, город свой, так далее, становится священником первого храма. Мы вообще не знаем, был ли, когда
кто
в Киеве епископ появился.
Может быть, там... Какого они были статуса, мы не знаем.
Может быть, вначале заправлял, как...
Важен тот момент, что церковь вышла оттуда. И, в общем-то, формально можно, наверное, говорить, что Владимир крестился там. Хотя, если вот разбирать это все досконально, аргументы за и против, конечно, Васильковская версия более надежно выглядит, что он крестился до этого.
Но в своем поместье в Васильевке.
Круг источников настолько узок и настолько уже перебран столько раз, что вряд ли какое-то, может быть, новая какая-то находка. Потому что интересно, что такие, скажем, русские, ну или в кавычках русские находки в Херсонесе были за последнее время дважды.
Русские,
связанные с Русью.
8-9-го?
Нет, чуть позже была открыта цистерна рядом с собором этим новым, превращенной в тюрьму в X веке. И на стенах...
Тогда я прошу невежественному человеку, я помню, помню, что был дядя Синовский, который жил в цистерне.
Нет, он не в цистерне, он жил в большой глиняной бочке, в Пифосе. А эта цистерна в земле такая глубокая, где воду хранили. Просто в Херсонесе на Урушу система.
Больше 10 метров было.
В водоснабжении, там все, эти цистерны были ненужные, старые. Сделали водопровод, провели водопровод. И ну просто море прорвалось во внутреннюю систему водоснабжения города. Там были свои пресные воды, почему, видимо, там и основан был город. И заполонило их, как бы там стояла соленая вода за солонение колодцев. Колодцы все закидали, и цистерны были уже не нужны, а разбирали воду из водопровода, который Владимир перерезал.
И им нашли такое вот замечательное использование.
Да, и вот эту цистерну одну из в центре, на главной площади, использовали как тюрьму. Ну, провинился там, денег не платишь, там поймали тебя на рынке, и давай туда. Это типа Зиндана, наверху было такое световое окошко, и это видно по распределению граффити, потому что где свет падал, там и писали.
А так я вот, прошу прощения... Да. А в туалет его выводили?
Вот нет. Там же был просто прикопан был пифос черепок. И все, они туда
там
и делали.
Да. И на стене, среди всех этих греческих граффити, а там фантастически, там есть и черновики писем каким-то адвокатам. Там есть и стихи, типа такие ранние примеры шансона. «Живого друга земля взяла», там «Следователь» и так далее. Вот. Там есть исповедь человека, который: «Господи, грешил я здесь часто с мужчинами». Вот. Но среди этого всего вырезан трезуб Рюриковича. Такой большой. Без всякой надписи. Видимо, какого-то русского человека. Нет, нет, он очень вписывается именно в знаки Рюриковича. Вот, то есть какого-то посла князя Владимира или кого-то туда посадили, и он им там нарисовал, что будете знать, так сказать. А вторая находка довольно интересная. На одном камне, где много разных греческих граффити, найдено русское граффити, который человек написал «Идя». То есть паломник шел в Константинополь или дальше в Палестину через Херсонес и оставил там себе память.
Но это свидетельствует о высоком уровне древнерусской культуры, потому что обычно возможность написать три буквы...
Это глубочайшая ошибка. София,
Киевская, на стенах тысячи
граффити. И в Софии Константинопольской на данный момент найдено 80 древнерусских граффити.
И все приличные.
Все приличные, слава все Богу. В основном молитвы. Одно интересно, женская жена пишет за мужа. Видимо, муж не умел писать. А жена умела писать. Некоторые очень интересные. На паре столбов на западной хоре, где место было императрицы, два русских пристроились писать свои граффити. Но, видимо, их спугнули, потому что два граффити одновременно не закончили.
Да. Я надеюсь, это не те русские, которые московские русские.
Новгородцы иногда выделяются по своей орфографии. Про других сказать сложно.
Новгородцы в основном все путешественники.
Но что интересно, в Софии Константинопольской 80 древнерусских граффити и только одно южнославянское.
И все-таки еще чуть-чуть. Образ того же Настаса Корсунянина. Я боюсь, что в средние века была ведь гатентотская мораль. Если предадут меня, это плохо, но если предадут мне кого-то, то это хорошо. В этом смысле Анастас Корсунянин.
Дело в том, что мы-то знаем об этом из «Повести временных лет» в основном. И там этот образ, он нехороший человек. Потому что написано-то все с точки зрения идеологии Константинополя.
Вот. Ну и Константинополь, а с другой стороны, это были какие-то монахи киевских монастырей, там,
они все были
Печерских, Жидовских и так далее. И им этот образ Анастаса не нравится по разным причинам. На самом деле дело не в том, только что он предал, это написано. Ему ранняя история киевской кафедры очень непонятна. Был ли там вообще митрополит, был ли кто там был. Вот, как это этот Анастас там всем крутил и так далее. И потом это вот, что Десятинная церковь отодвигается на второй план по сравнению с Софией. Источников слишком мало.
Один источник. Это же как с окаянным святополком. Насколько он окаянен-то?
Ну, прежде всего, он окаянен не совсем в том смысле, в каком это слово употребляется в современном русском языке.
Да.
Я вам скажу, Никита Евгеньевич, какое это имеет значение? Это имеет геополитическое значение. Крестился ли князь Владимир в Херсоне? Потому что именно к этому апеллирует, когда речь идет о том, чьей землей является Киев. Вот мы там крестились. Вот она логика.
Но это не значит, что мы там владели. Характерный другой пример, связанный отчасти тоже с Крымом, это Тмутараканское княжество. Да, знаменитое Тмутараканское княжество, слово «тмутаракань» даже вошло в русский язык, значение там чего-то очень далекого там и так далее. Тмутараканское княжество вроде бы такое одно из удельных русских княжеств. Есть целый ряд князей и так далее. Но если мы посмотрим на их печать, да, этих князей, мы увидим, что они функционируют там как византийские чиновники. То есть он, с одной стороны, русский удельный князь, и с точки зрения рюриковской удельной системы, так сказать, ему что-то там полагается и так. С другой стороны, там, на месте, он византийский чиновник.
Это очень типичная такая система двоевластия.
Да, двойная легитимация, это можно называть по-разному. И поэтому то, что Владимир пришел в Крым, это скорее византийцев напугало, потому что вдруг на Мангупе строится самая вот дальняя от города стена, самая нижняя стена, вот если вы будете подниматься на Мангуп, да, вы ее увидите, вдруг она в 995 году, то есть буквально через там несколько лет после похода Владимира, она мгновенно строится. То есть византийцам было чего бояться. И сейчас один исследователь связывает серию пожаров в конце X века в Крыму именно с нашествием русов. То есть для византийского Крыма это была такая встряска, которая говорила о том, что надо, так сказать, бдительность.
Это же был проявлять такой вот послевоенный заказ на памятники Владимира. Ну, после Второй мировой войны.
Да. Ну, собственно, и строительство собора середины XIX века, да, это тоже Крым наш. Это, как бы, так сказать, что вот мы выгнали, так сказать, отсюда бусурман, и теперь, как бы, мы здесь будем возрождать христианство. Были же общества по возрождению христианства и в Крыму, и на Кавказе. И, соответственно, это было очень важно, увековечивание этой памяти. Поэтому этой версии было тогда отдано предпочтение во многом, так сказать, о крещении Владимира в Херсоне.
Понятно. А в Киеве, значит, христианство возрождать в середине XIX века необходимости не видели?
Ну, вроде как и так христианство.
Вроде, да, никогда и не прекращалось.
Понятно. И потом наступает Великая Октябрьская социалистическая революция в этой как бы христианской стране. Собственно, об этом мой вопрос, который, мне кажется, главным. Потому что это, все это мышление, которое возводит себя, ищет себе вот такого вот предка. Я понимаю, когда в Библию включаются древнееврейские легенды о вот предках эпонимических, чтобы объяснить, что арабы – это вот от Исава, вот мы вот от этого. В общем, откуда пошла русская земля? Вот тебе три брата. Вот, значит, человек сводит себя. Это, в сущности, такой древнееврейский взгляд на размножение, что в чреслах Авраама много-много маленьких человечков, и вот задача их вот как бы распространить по лику земли. А других чресел, чтобы не распространялись. Вот. Но ведь это опять материализм в овечьей шкуре. Это опять неверие, в сущности, ведь Бога-то получается. Вот все это выстраивание такой генеалогии.
Создание генеалогии, да, сложных, чтобы свои оправдывать взгляды, какие бы они ни были. Причем любые взгляды можно любыми... Под любые взгляды можно создать любые генеалогии.
Но не все взгляды ищут генеалогию.
Мы живем в достаточно длинной истории. Вот зачем, например, сейчас создается длинная история, страна молодая? Здесь было бы очень здорово бы иметь короткую историю. С 91 года наша страна существует. Очень-очень недавно. Короткую историю иметь всегда выгоднее, чем длинную. Нет, создается, наоборот, длинная такая генеалогия, куда-то корни запускаются, туда они растут, туда они не растут. Это...
Да, но, с другой стороны, представьте себе любой этнос без исторической памяти.
Да,
историческая память – это конституирующая часть этноса. Если нет исторической памяти, откуда ты взялся, то нет тебя как этнос. Тогда ты, как бы, так сказать, новообразовавшийся этнос. Даже если ты откололся от другого этноса, ты об этом помнишь, да, что прежде ты был, как бы, твое племя откочевало от другого большого, так сказать, племени. И в этом смысле Крым – это особенный совершенно пример исторической памяти, потому что там спрессовано много исторических памятей.
Сварено, да? Я бы сказал. Я бы сказал, что
сварено в смысле кулинарном или инженерном.
Ну, не кулинарным, не инженерным, не надо так же.
Сварено в древнеславянском смысле,
сплавлено, если хотите. Потому что крымчане, они уже за счет во многом смешения не знают, кто они. Там есть люди, например, с итальянскими фамилиями, типа Фронжевы и так далее. Формально кто они? Они потомки генуэзских колонистов. Ну что, они итальянцы? Нет, конечно, не итальянцы. Они крымчане. Так же, как крымчане и многие другие, которые когда-то здесь появились.
Потому что это правильный очень подход, крымчане.
И исходный этнос – это тавры. Давайте вернем Крым таврам.
Давайте, только где их найдем, да.
Да, надо выгнать всех и вернуть таврам Крым. Да, или скифам, или сарматам, или аланам, или готов, давайте оживлять язык могильников.
Есть один очень такой любопытный момент, маленький совсем. Вот то население, которое там не татары, не потомки генуэзцев сейчас в Крыму, в основной массе – это украинцы.
Да.
Но они считают себя все русскими. Они идентифицируют себя. Короче,
я хочу пояснить, а что вы вкладываете в слово украинец, когда вы это говорите?
Переселенные
по языку и по культуре.
По происхождению, по языку, по культуре.
Хотя, конечно, это во многом украинцы из Новороссии. Да. И из, не, ну, так сказать, из регионов,
из
которые уже...
Малороссии.
До... Нет, там много с Херсонщины приехали, и из Николаевской области. Ну,
Слушайте, это не имеет конкретного значения.
Они украинцы.
Кто туда, да. А люди себя считают русскими, но в первую очередь крымчанами.
Вот сейчас
что,
они,
вот
да.
Вот что важно. И это мы видим процесс, например, и раньше. Ну, вот возьмем надписи Горного Крыма. Какой-нибудь там 13-14 век. Мы видим, что человек с именем греческим, у отца его имя татарское. Мы видим, вся семья с татарскими именами, а они христиане. Причем зовут их, знаете, не там, не как-нибудь, а зовут Татарбей, там, например, и так далее. Его. И это Татарбей, раб Божий. Понимаете? То есть он христианин. Вот этой как бы такой разницы, которую мы хотим провести, четкой границы между татарин-мусульманин, грек-христианин, ее не было и в средние века.
Между прочим, и сейчас тоже есть такой вот феномен, смешанные христианско-татарские семьи. Это очень, очень редко где бывает, чтобы это было жизнеспособно, и эта традиция, она как бы в Крыму есть сейчас. Да.
Или еще один замечательный пример. В Великой Французской революции дворянская семья Дюпик бежит от революции, приезжает в Россию. Приезжает в Петербург, видит, что жить здесь нельзя. Болото, холодно. Они уже это единственное место, где в российской переможе жить, в Крым. Там тепло. И перед ними стоит вопрос идентификации. Если они хотят остаться французами, то есть говорить по-французски, надо влиться в ряды русского дворянства, которое говорит по-французски, но тогда надо принять православие, чтобы в браке вступать. Либо мы хотим остаться католиками. Но католиками остаться возможно только в одном варианте. Если мы примкнем к армянам-униатам. И они становятся за несколько поколений армянами-униатами, и уже в четвертом поколении этот потомок рода Дюпик становится священником армян-униатов Крыма.
То есть, можем ли мы сказать, что местная солидарность в данном случае выше и первичнее по отношению к отождествлению себя хоть с Россией, хоть с материковой Украиной?
Вот одно такой важный момент, я скажу, конституирующая черта крымчанина – это нежелание никуда из Крыма уезжать.
Да.
Ни за что, ни за какие коврижки. Как бы ни... Вот что характерно. Татары, которые выступали сейчас... Многие татары выступали против присоединения к России. Первыми пошли получать российские паспорта. Почему?
Уехало очень мало народу. Хотя могло уехать намного больше.
Не потому что они соглашатели, а потому что они понимают, что это их земля. Вообще, и что да. Им здесь жить, понимаете? Вот. И какая бы власть ни менялась, они здесь будут жить. И крымчане это понимают, потому что это их земля. Потому что они, в конце концов, все кто-то когда-то здесь появился.
Ну, ведь стоит... Да, конечно. Но когда мы видим, что высшие руководители территории приезжие, один из Молдавии, другой и так далее. И они же запрещают въезд в Крым Мустафа Гаджамилеву, который уж там родился. Вот, по-моему, вроде сам Ну, Мустафа, да. Вот, то встает вопрос, аж, ну как, никто не хочет уезжать, но тогда, как бы сказать, наша верность Христу не определяется тем, хотим мы покинуть церковь или нет. Понятно, что не хотим. А тем, кого мы не принимаем, кого мы выпихиваем отсюда.
Понимаете, политическая ситуация сложная. Вот мы с Никитой Евгеньевичем были свидетелями, что одним из первых действий Аксенова после, так сказать, установления, так сказать, российской власти в Крыму было то, что он уволил русского, хорошего, качественного директора Бахчисарайского музея и посадил на это место татарку. Понимаете, это как бы формально первое не вписывается действие. В действие русской власти. То есть все линейными схемами не описывается. Вот. Внутри Крыма есть свои сложные законы, есть свои сложные тенденции, и зачастую что они только крымчанам, понятно.
Какое, такая как бы вот тусовка такая местная. И если ты даже в нее влился, ты где-то сидишь и слушаешь, как люди разговаривают, ты не всегда понимаешь в их происходящее.
Ну, это мне напоминает еще одно такое явление. Это мне напоминает церковь, когда люди походят и скажут, что-то вы там все вот про свое говорите, а мы ничего не понимаем. И становится очень обидно. Потому что определение Киприана Карфагенского, церковь как генс христиана, ну, это даже не его определение, это просто идиома второго столетия. И оно куда-то исчезает. Нет христианского Крыма, христианской Украины, христианской России. Есть христианский ген, который берется в крещение, не при рождении. Вот, и он должен бы объединять, а вместо этого...
Да. Крым, вот он более крымский и менее христианский. Тот, кто хочет там иметь какую-то вот именно христианскую там структуру, представлять себе, что границы Крыма совпадают с границами церкви, ну, за исключением серединки вынутой, да, тот не прав.
В Крыму большая проблема, да. Что не было преемства в христианской традиции. Остатки епархии, готской епархии, были в 18 веке ликвидированы. Последний, как бы, иерарх скончался, и вместо у него не было продолжения. То есть, как бы, хотя этот перерыв был не таким и большим, но вот выселение этих христиан, греков, христиан или татар, христиан при Екатерине, в селении новое христианское население, она создала новую христианскую традицию, которая уже заведомо была иной, потому что она была очень разноязычной. Да? Это была и греческая христианская традиция, архипелажские греки привезли с собой свои традиции и так далее.
Спасибо. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня была посвящена христианству в Крыму. Огромное спасибо нашим экспертам, историкам, археологам Никите Евгеньевичу Гайдукову и Андрею Юрьевичу Виноградову. Но я только могу выразить от лица широких христианских масс надежду, что все-таки ген христианства победит все прочие гены, и на этом маленьком невидимом гене и будет основано человеческое спасение. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.